Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. С вами ведущий Александр Лащенко. Со свежим выпуском новостей ко мне присоединится мой коллега Егор Устинов. Это будет буквально через несколько минут. Напомню, сегодня среда, 25 августа. И мы расскажем в частности вот о чем. 1991 год на Донбассе. 30 лет назад Донецк был в эпицентре событий. В Афганистане создано сопротивление Талибану. Какие у него шансы на успех? Ну и разговор в студии прямого эфира. Таким образом, мы назвали сегодняшнюю основную тему программы. Так и трансляция на YouTube-канале нашем называется. Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте свои лайки, задавайте вопросы. Путин Александр III или Сталин? Почему мы так назвали тему? Пребывая в Украине, в частности, на юбилее независимости Украины, президент Эстонии констатировала, что вот эта вот оккупация трех стран Балтии, Эстонии, собственно, Латвии, Литвы и Эстонии, кстати, и Литвы, Латвии и Эстонии, трех стран, после пакта Молотова-Риббентропа, кстати, подписано тоже вот на днях, юбилея не было, 23 августа 1939 года. Это, с точки зрения президента Эстонии, это не была российская оккупация, это была советская оккупация. А в Советском Союзе, в этой тюрьме народов, это уже цитата не президента Эстонии, а Владимира Ильича Ленина, была и, собственно, сама Россия. По утверждению госпожи президента Эстонии, Россия в 91 году тоже обрела свободу, как и, собственно, Эстония, страны Балтии, Украина и все другие государства бывшего СССР. Действительно ли вот эта война, которая продолжается, не пакт Молотова-Риббентропа, который после развала СССР даже раньше перестал действовать, эта война, в частности, оккупация Донбасса, Крыма со стороны уже нынешней России во главе с Владимиром Путиным, что это? Продолжение советской практики, в том числе Иосифа Сталина? Или это Российская империя, Александр III? Будем разбираться с экспертом Радио Свобода Виталием Портниковым.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще двое ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования три раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новомихайловки и Причепиловки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей поселка Луганское. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах села Желобок. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе отказалась проводить консультации. В пресс-службе делегации сообщили, что российская сторона привлекла к переговорам представительницу группировки ДНР Майю Пирогову, чем, по мнению Киева, сорвала техническое заседание. Украинская делегация напоминает, что Пирогова заочно осуждена в Украине за терроризм и не может принимать участие в консультациях. Киев призвал российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям. Напомню, что сегодняшнее заседание было техническим. Завтра должно состояться общее заседание на уровне глав делегации. Ожидается, что на повестку дня вынесут ряд вопросов, в частности, вопрос имплементации Минских соглашений, соблюдения режима прекращения огня, восстановления работы КПВВ, обмена пленными и прочее. В меловом карьере в Краматорске сегодня пройдут военные учения. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Стрельбы в карьере запланированы с 8 часов вечера до часа ночи. Их будут проводить из стрелкового оружия различных калибров. Местных жителей призывают сохранять спокойствие. Так называемый Верховный суд группировки ЛНР приговорил жителя Антрацита к 12 годам заключения. Его обвиняют в якобы госизмене и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. В ведомстве утверждают, что мужчина являлся членом политической партии «Народный рух Украины» и в августе 2017 года якобы был завербован СБУ на подконтрольной украинской власти территории Луганщины. По данным так называемой генпрокуратуры, в течение трех лет мужчина якобы собирал и передавал украинской спецслужбе информацию, которая представляет так называемую густайну ЛНР. Мужчина вину не признал. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США объявили о намерении создать фонд партнерства за сильную Украину. Таким образом, страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Фонд должен начать работу в декабре и привлечь более миллиарда гривен от доноров в течение 3 лет. В планы фонда входит подготовка к плавной, беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции территорий, которые временно не подконтрольны украинскому правительству. Вложенные средства должны помочь повысить качество госуслуг, увеличить доходы домохозяйств и усилить связи между общинами, разделенными конфликтом. Председательницу одной из участковых избирательных комиссий на Луганщине будут судить за фальсификацию результатов местных выборов в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По данным следствия, глава и секретарь избирательной комиссии внесли в протокол о подсчете голосов избирателей недостоверные сведения. Во время досудебного расследования председательница комиссии полностью признала свою вину. Следствие в отношении секретаря комиссии продолжается. 727 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 11 человек заболели ковидом. На Луганщине 8 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 196 человек заболели, 20 умерло от осложнений болезни. В ОРДО 342 заболевших и 40 умерших. Все школьники Краматорска с сентября получат право бесплатного проезда во всех видах городского транспорта, независимо от перевозчика, частного или коммунального. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. По словам городского головы Александра Гончаренко, все перевозчики согласились на льготные условия проезда без возмещения из городского бюджета. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 26 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-18 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, это радио «Донбасс Реалии». Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, который присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема такова. Война против Украины. Что строит Путин? Собственно, нынешний лидер России – это как бы Александр III, знаменитый российский император конца 19 века, или Иосиф Сталин, то есть советский, можно сказать, император красный, при котором тоже империя, как бы она там ни называлась, СССР, Российская империя, расширялась. Почему мы избрали данную тему? Пребывая как раз в Украине к 30-летию независимости, участвуя, в частности, в Крымской платформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приравнивает советскую оккупацию стран Балтии, той же Эстонии, а также Литвы и Латвии к русской оккупации. Такую мысль она высказала «Европейской правде». Цитата. «Мы освободились от советской оккупации не русской. 30 лет назад, когда СССР развалился, Россия тоже восстановила свою независимость. Россияне также не были свободными, то есть в СССР, по мнению госпожи Кальюлайд. Поэтому российская и советская оккупация – две совершенно разные вещи», утверждает она. Вот. А продолжающаяся война против Украины и оккупация Крыма, а также части Донбасса, это тогда что, задаем мы вопрос? Российская оккупация? Или Владимир Путин, который не раз ранее сожалел о распаде СССР, помню все эти заявления о самой большой геополитической катастрофе и так далее, и так далее. Наследник не столько российского императора Александра III, при котором какая-никакая была стабильность. Кстати, правда, при всем том, Александр III не влезал в никакие войны, что в итоге погубило сына Александра III, Николая II, который решился влезть в Первую тогда мировую войну. Это стоило жизни ему, его семье, и развалилось все государство. Вот. Александр III этого не делал. Владимир Путин ввязывается в войны, ввязывается. И вот, все-таки он, прежде всего, наследник все-таки Александра III, как вот такого вот собирателя российских земель, русских земель, или наследник советской такой, в кавычках, имперскости Иосифа Сталина. Будем разбираться с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, это эфир «Радио Донбасс Реалии». Еще раз напоминаю нашу сегодняшнюю тему, что строит Путин своей войной против Украины. Собственно, он наследник политический, имперский, если угодно, императора российского Александра III или советского, в кавычках, императора Иосифа Сталина. Будем обсуждать с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Присоединяйтесь к нашей трансляции на Ютубе, друзья. «Война против Украины. Что строит Путин?» Мнение Виталия Портникова. Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы. А пока перед этой основной темой другие. Какие темы в эфире «Радио Донбасс Реалии»? Накануне в Украине отметили День независимости. Донбасс сыграл в ее провозглашении важную роль. Это и шахтерские протесты времен перестройки, которые начались в 89 году, еще за два года до развала СССР, и в итоге перешли из социального в политический протест. И отказ признавать путчистов в Москве. Помним этот путч 19-21 августа 1991 года, закончившийся полным конфузом и в итоге фактически ставший гвоздем в гроб политический Советского Союза. Так вот, историк Украинского института национальной памяти, дончанин как раз Игорь Каретников, не просто исследователь, а и свидетель всех событий, он был в те дни, в 91 году, в Донецке. И моя коллега Анна Андрущук накануне исторической даты расспросила Игоря Каретникова о деталях тех дней на Донбассе.
На момент 91-го року я був вчителем середньої школи, вчителем історії.
І яким був Донецьк 91-го, 89-го, 91-го року? Які панували настрої серед населення?
Ми попросили характеризувати в своєму листі, трьома словами характеризувати той настрій, який панував. Так? От я дуже довго думаю про це вже, добу майже, і не можу знайти, чесно кажучи, от три слова. Спочатку я подумав, що напруженість в суспільстві, можливо, ще очікування. І напруженість вона могла бути, і очікування вони могли бути і позитивними, і негативними. Так? Бо стільки подій відбувалося в цей час, що люди, в принципі, не знали, що буде завтра. І сподівалися, зрозуміло, що на щось добре, але і очікували, що може бути щось і негативне. І в даному випадку, якщо ми візьмемо, да, відбулося ГКЧП, я не скажу, що це позитивна подія, да, це негативна подія, але потім відбулося і проголошення незалежності України. Да, от. Воно співпадало, в принципі, з тими настроями, які були в той час в суспільстві, і в тому числі в Донецьку. Донецьк на той час – це якийсь своєрідний політичний центр, це один з політичних центрів, де відбувалися основні події. Я маю на увазі страйк шахтарів, який почався в 89-му році, і він продовжувався і в 90-му, і в 91-му році. І разом з Чорнобильською аварією, ще різними там негараздами, які відбувалися в Радянському Союзі, да, Чорнобильська катастрофа, війна в Афганістані. І от страйк шахтарів вважається це той момент чи та причина, яка сприяла розпаду Радянського Союзу. Якраз страйк шахтарів не однорічний, навіть скажемо, да, 89-й, 90-й рік, 91-й рік. Це все проходило під таким напруженим очікуванням від страйків шахтарів. Страйки шахтарів, от в 89-му році вони починалися як суто такі корпоративні вимоги. Вимоги до поліпшення праці, так, до там підвищення заробітної платні, там пенсійне забезпечення, медичне забезпечення шахтарів. Вимагали, щоб нічні зміни оплачувалися. От, ну і таке інше. А потім вони від своїх суто шахтарських вимог перейшли вже і до політичних вимог. Там була і департизація збройних сил, департизація міліції, департизація СБУ. І вимоги в 90-му році, по-моєму, ні, в 89-му році вже вимагали зняти Щербицького на той час перших стерях ЦК КПУ. от і Валентину Шевченко, яка була головою президії Верховної Ради УРСР, і Щербицький пішов у 89-му році. Шевченко пішла в 90-му, а Щербицький вже пішов у 89-му році. Да, я думаю, що да, це під тиском шахтарів це відбувалося. От і далі вже в 90-му році шахтарі вимагали прийняття декларації про незалежність від президії Верховної Ради УРСР. Тобто 16 липня це власне відбулося. Да, там в Донецьку відбувався якраз влітку 90-го якраз відбувався перший з'їзд шахтарів. 11-го, по-моєму, липня почався страйк шахтарів, і 16 липня якраз і була прийнята декларація про незалежність України. Це теж відігравало свою роль. Як бачите, страйки шахтарів відігравали свою роль. В серпні 90-го року був прийнят закон про економічну незалежність Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це теж під тиском шахтарів. Це надзвичайно важливий на той момент, на той час закон, який давав економічне підґрунтя у цій декларації, політичній декларації про незалежність України. В тому законі було прописано право УРСР на визначення самостійної економічної політики, внутрішньої і зовнішньої економічної політики, незалежність від центру, вибудовувати свою економічну політику незалежно від центру, від Москви. От два таких моменти, які якраз закладали підвалини майбутньої незалежності України.
Ми можемо сказати, що промисловість вже на той час була в стані занепаду.
Мітинги шахтарів – це якраз прояв невдоволення на ту економічну політику, яку проводив Радянський Союз чи радянський уряд.
А які б найголовніші події ви, як дослідник, могли б виділити на той період?
Я думав, що впливало на настрої населення? Ну, тотальний дефіцит. Ми заходимо з дружиною, ну, ви знаєте, наш універмаг «Білий Липідь». Без перебільшення, просто порожні полиці. І стоять продавчині, які щось там обговорюють свої проблеми. Що дратувало, в принципі? От раптом, як кажуть, не сіла, не впала, не стало прального порошка. Та, ну, кожна господиня, ну, без прального порошка, це ж неймовірний жах. Не стало мила. Просто мила, щоб вранці помитися. Це нестача порошка, нестача мила. Ну, про горілку вже взагалі казати неможливо, да? От, що були черги такі, що не дай Боже. І зрозуміло, що це викликало у населення велике незадоволення. Всі розуміли, що партія вже не спроможна вирулити не справляється з роботою своєю. Та це була загальносоюзна проблема.
Це, власне, не тільки про Донецьк, того
не,
часу,
не тільки про Донецьк,
не тільки про Україну, а, власне, про весь Союз, що це була загальна тенденція.
Так, це була загальна тенденція. Перший страйк почався на Кузбасі. Він незадовго до Донецького почався страйк на Кузбасі, теж у 89-му році. Просто у нас він був підхоплений дуже активно. Я не пам'ятаю, 200 чимось шахт у нас брало участь от в цьому страйку. Ну, це не тільки Донецький, це і Львівський, і Павлоград вугілля. Я пам'ятаю, я був на площі в 90-му році, величезна кількість людей, яка заполонила цю площу. Ну, коли шахтарі або на площі Леніна, або перед обкомом партії починали грюкати своїми касками, це ж було страшно просто.
Як би ви охарактеризували співвідношення цього, як би правильно сказати, проукраїнське і прорадянське налаштованого населення в Донецьку?
Відповідь в 91-му році. 83% населення Донецької області проголосували за незалежність України. Мабуть, що варто сказати, що велику роль в цьому відіграла, от в настроях відіграла мистецтво. От в цей час якраз почали виходити фільми, які показували вади Радянського Союзу, вади нашої системи. Да. Це був період, дуже цікавий період перебудови, перестройки, як тоді називали, перебудови. Це, як я порівнюю, це відкрилися такі певні шлюзи, і вода хлинула достатньо потужно таким напором. Да, таким напором. Кіно вимагало перемін, требуємо перемін, требують наші серця. От такі речі, вони, в принципі, сприяли нормальному сприйняттю те, що має відбутися якась зміна.
Це таке підґрунтя було.
Так, це таке підґрунтя духовне, да, духовне, емоційне підґрунтя мистецтво створило для того, щоб люди нормально сприймали майбутні зміни. Ну, і можна сказати, що під час перебудови думка про те, що Україна має бути незалежною, я не скажу, що вона охопила там широкі верстви. Але Ну, значну частину населення, значна частина населення вже сприймала ідею української незалежності як належне.
Як були сподівання, що стане краще?
Це одне з перших сподівань було, що буде краще. Ми говорили про те, що досить годувати Москву. Країна достатньо багата республіка, заможна республіка, яка може прогодувати ще й продавати. От як потім в 14-му році почали про дончан говорити, що вони годують там всю Україну. Якщо я не помиляюсь, перші в Європі за територію, п'ятий за економікою на той час були за розвитком економіки України, то в принципі підстави для того, щоб сподіватися на краще життя в майбутньому при незалежній Україні, не зрозуміло, що були. І у людей були достатньо високі очікування на те, що життя буде покращуватися. І ви знаєте, от ці очікування покращення в подальшому, вони, мабуть, зіграли свою роль, коли приблизно до 96-го року ситуація, економічна ситуація в Україні була дуже важкою. Це очікування кращого життя, воно допомогло людям пережити оці лихі роки. Потім в 96-му прийняли вже гривню, в 96-му прийняли Конституцію, і воно якось відчувалося, що життя налагоджується.
А чим займався рух в Донецьку?
Політична організація. Так, у нас був рух в Донецьку, міська організація. Я іноді ходив на засідання руху. Говорили про влади Радянського Союзу, про злочини комуністичної партії, про те, що Україна незалежність має здобути. А потім, після ГКЧП, проголошення незалежності України, воно теж було очікувано. Я вже говорив про це, що це теж вихід. Це теж вихід ситуації, яка склалася в країні. У вас було питання про прапор.
15 липня, як це може вплинуло?
А воно, мабуть, ніяк і не пройшло так активно, бо інтернету не було, засоби масової інформації не поширювали це. Я, до речі, дізнався, що 16 липа підняли прапор, і це вважається таким чи не першим підняттям прапора в Донецькій області.
Саме в
Донеччині. На Донеччині. Я дізнався вже від дружини одного з чоловіків, які піднімали цей прапор в Світогорську. Але я знаю, я чув це достеменно, знаю, що на травневі свята 91-го року в Костянтинівці група молодих людей пройшла з синьо-жовтими знаменами. Прапор використовувався вже, мені здається, в 91-му році прапор вже сприймався населенням.
І трошки про сам путч. І чи правда, що Донецька міська рада першою проголосила те, що ГКЧП вони антиконституційно діють і не визнавала такі події?
У серпень місяць 91-го року ми в таборі увімкнули телевізор, диктор зачитує рішення ГКЧП про те, що влада переходить, що Михайло Сергійович не в змозі за станом здоров'я, і влада переходить до Державного комітету. Ще пам'ятаю, диктор зачитував постанову ГКЧП про те, як військові комісари Москви мали перебрати на себе керівну роль. Спочатку це був шок. Не знали, як реагувати на це. Ми окремо, там була у нас машина у одного з хлопців взводних, поїхали в Донецьк, вони на розвідку приїхали, кажуть, так тихо в Донецьку, нічого, спокійно. Комендантську годину начебто не водили, все нормально, повернулися. 20-го числа теж поїхали на таку своєрідну розвідку. І вже почали говорити, що міська рада не визнає. Це спочатку був тільки чутки, а 21-го числа, 21 серпня, по-моєму, це так було, Донецька міська рада офіційно оприлюднила у вечірньому Донецьку, була заява про те, що Донецька міська рада не визнає ГКЧП, що це антидержавницький заклад, таке інше. Це дійсно єдиний міський орган самоврядування, який прийняв таке рішення.
Щоб підсумувати всю нашу розмову, щоб зрозуміти оцей настрій, як він впливав і чи
зрозуміли, що переваги. Я просто скажу, що все ж таки тут переважала надія на краще. Ці доводи, що ми велика республіка з великим економічним потенціалом, потужним потенціалом, вони лунали в той час. Якраз це було на користь ідеї незалежності України. Що ми величезна держава можемо бути, як незалежна держава, європейська, і таке інше.
І це що легко відбулося ніби закономірно?
В принципі, це потім дало підстави говорити, що Україна отримала незалежність на блюдечці з голубої каюмочки.
Так, я про це.
Воно дійсно відбулося мирно. без кровопролиття. Ми цим пишалися весь час. От до 14-го року ми весь час пишалися, що наша незалежність здобулася от в 91-му році без кровопролиття. Зрозуміло, що оглядаючись на весь наш шлях до незалежності, то він теж политий кров'ю. Просто в 91-му році це відбулося, да, без кровопролиття, і це заслуга нашого народу. Не керівництва, просто нашого народу, його мудрості на той час.
Єдності.
Ну, і єдності, і загального бажання. До речі, чого зараз нам не вистачає, це єдності.
Ну, тому і ми зараз продовжуємо виборювати українську незалежність.
Ну, так.
По незалежності це ж не стало питання, що ми її вибороли 24-го, наприклад, чи там будь-якого іншого числа. А ні, ми маємо постійно працювати.
А зазіхаючи на нашу незалежність, так і залишились.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
0800-300-403, это телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы пытаемся разобраться после заявления президента Эстонии Кёрсти Кальюлайд, которая не приравняла советскую оккупацию стран Балтии, той же Эстонии, а также Литвы и Латвии, к русской оккупации, цитата. И вот отказалась проводить такую аналогию госпожа Кальюлайд в интервью интернет-изданию «Европейская правда». Цитата президента Эстонии. «Мы освободились от советской оккупации, не русской. 30 лет назад, когда СССР развалился, Россия тоже восстановила свою независимость. Россияне также не были свободными, утверждает госпожа Кальюлайд. Поэтому российская и советская оккупация – две совершенно разные вещи», подчеркнула она. Ну, тут возникает вопрос, а продолжающаяся война против Украины, 8-й год уже, и оккупация Крыма, и части Донбасса со стороны нынешней России, это что, свободная Россия получается? Российская оккупация, или все-таки, вспоминая неоднократно высказанное Владимиром Путиным, президентом России, мнение, что, мол, распад СССР – это самая большая геополитическая катастрофа, ну и так далее, не раз к этому возвращался, то получается, Владимир Путин – наследник не столько российского императора Александра III, в симпатиях к которому он так или иначе тоже не раз высказывался. А, как известно, Александр III жестко боролся с любой украинской идентичностью. Правда, не влезал в никакие войны, это другой вопрос. Или Путин, прежде всего, наследник советского императора, если его таковым называть, Иосифа Сталина, если вспоминать тот же пакт Молотова-Риббентропа, не круглую годовщину которого пакта 23 августа тоже вот недавно была и отмечалась. 0800-300-403, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». «Путин Александр III или Сталин», так она называется. Вот, и подзаголовок «Война против Украины. Что строит Путин?» Мнение Виталия Портникова. Почему Виталия Портникова? Потому что Виталий с нами. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников сейчас с нами на прямой связи. Приветствую, Виталий.
Здравствуйте.
Вот, по вашему мнению, Виталий, вообще вот эти аналогии... Самое главное, Путин пытается восстановить империю? Вот самый главный вопрос, по вашему мнению.
Вне всякого мнения. И я бы сказал, что восстановление империи – это цель российского руководства с 1991 года.
Еще до Путина.
Ничего об этом нет особенного, потому что в Москве считали, что вопрос создания союза, дружества независимых государств – это переходный период к новому союзному государству. И, кстати, так считало большинство людей, которые жило тогда на пространстве бывшего Советского Союза, в том числе и большинство наших соотечественников, если вы помните. В 91-м году или 92-м, если у многих людей спросить, где они живут, они не говорили в России или в Украине, они говорили в СНГ. Мы живем в СНГ. Ну, а что касается того, что говорит президент Эстонии, то надо сказать, что эта дискуссия между эстонскими политиками тоже идет с конца 80-х, начала 90-х годов. Вот что это, советская оккупация или российская оккупация? Я очень хорошо помню, как на съезде народных депутатов СССР, по-моему, третьим, академик Эндель Липма, один из организаторов Народного фронта Эстонии, народный депутат СССР, сказал, слушайте, хватит называть вещи не своими именами. Нас оккупирует Россия, и мы должны выяснять наши отношения с Россией. Советский Союз — это... просто Россия, переименованная таким образом после оккупации других территорий. Но тогда и Эстония, и, кстати говоря, и Украина позже воспользовались тем противостоянием, которое было между двумя центрами власти в Москве.
Борис Ельцин и Михаил Горбачев.
Да, это оба русские. Они оба русские. Это два правителя одного и того же царства, только в разных кабинетах, чтобы получить независимость. Но опять-таки повторюсь, для российского руководства вопрос о восстановлении будущего союзного государства всегда был одним из первоочередных. Я хотел бы напомнить, что Российская Федерация, несмотря на то, что ее президентом был Борис Ельцин, в августе 1991 года готовилась подписать союзный договор. Просто это подписание союзного договора было сорвано путчем ГКЧП, но Россия была к этому готова. Это очевидный, по-моему, момент. Первый момент, который произошел в 1991 году после провозглашения независимости Украины, это претензии по Крыму. Это достаточно серьезная уверенность российского политического руководства, что Украина не проголосует. Так что понятно, чем занимается Владимир Путин. Он говорит, что он не наследник Александра Третьего. Он, конечно, не наследник Александра Третьего. Наследник Александра Третьего Иосиф Сталин.
А Владимир Путин наследник преемственность остается, преемственность, да, получается?
Прямо имперская линия. Вы же не будете говорить, что президент Франции, допустим, Макрон не наследник Деголя, Деголь не наследник Клемансо, а Клемансо не наследник Бурбонов. И, в свою очередь, Бурбоны последние не наследники Наполеона. Это одна империя. Она, конечно, уменьшается, государство в границах. Оно отказывается от своих колоний, от каких-то заморских территорий. Тоже не от всех. Но Франция остается Францией с момента появления первого Капетинга. Ведь на самом деле наше с Россией историческое разногласие состоит не в том, чей наследник Владимир Путин, Александра Третьего или Иосифа Сталина. Наше историческое разногласие с Владимиром Путиным состоит в том, на самом деле, чьи наследники Романовы и московские Рюриковичи. Наследники ли они Владимира Святого и Ярослава Мудрого? Или все-таки наследники Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукова?
Ну, а Владимир Путин четкой точки зрения придерживается.
Да, с точки зрения Владимира Путина, он наследник Владимира Великого. Да. И тогда мы просто отколовшаяся часть империи. А с нашей точки зрения, Россия пошла от Владимира Суздальского княжества, от князей Юрия и Андрея. И тогда, конечно, российские претензии не обоснованы. Вот видите, для большинства наших с вами соотечественников все это такой безумный спор. Какая разница, какие там князья, да? Но вот, собственно, на этом безумном споре все и базируется. Люди гибнут до сих пор, потому что мы не можем четко с русскими разобраться, откуда есть пошла их земля.
Куда есть русская земля?
И то, что фактически основатель этого современного русского государства, князь Юрий, похоронен здесь, неподалеку от Лавры.
Как и Столыпин, но это отдельная тема.
Ну, Столыпина просто здесь убили. И надо сказать, что князь Юрий был здесь, фактически, возможно, отравлен киевскими боярами, для которых он уже был чужеземцем, да? А его сын, князь Андрей, фактически разграбил Киев, был первым князем на Руси, разграбившим Киев как иностранный город. Это все факты, которые в истории, не то чтобы они уже как будто бы очень далеко в истории, но они определяют наше бытие сегодня. Вот в чем проблема.
Вот в этой связи, кстати, почему я обратил внимание, избирая тему сегодняшнего для эфира, для разговора с вами, Виталий, вот это заявление госпожи президента. Она много других очень важных вещей сказала в интервью «Европейской правде». Но вот получается, если оставить точку зрения, что то, что было с странами Балтии, ну, соответственно, и Западная Украина, 1939 год, это вот такое вот советское наследие, а Россия – это отдельно. Значит, некоторые так называемые русские либералы об этом говорят, вспоминают, что, мол, в Советском Союзе не было отдельной российской компартии до времен перестройки. Ну и так далее, и так далее. Не было МВД, например, российского отдельного. Они любят об этом
говорить. МВД
было. А, было, прошу прощения, было. Да-да, КГБ не было, конечно. КГБ. Потом появилось уже... Да-да, при Ельцине появилось. Ну, когда это отдельный процесс пошел, провели выборы президента уже тогда еще Российской Советской Социалистической Республики. Короче говоря, ну, в принципе, вот то, что сейчас происходит, мы уже возвращаемся к сегодняшним дням. Донбасс, часть оккупирована, Крым полностью аннексирован и так далее. То есть это вот уже полноценный такой российский имперский экскурс. И госпожа президент Эстонии очень, может, к своей стране она права, а в отношении Украины ее мнение абсолютно нельзя его применять. Сюда.
Ну, в любом случае, Советский Союз и Российская Федерация – это разные государства. Вопрос не в том, кто был свободен, а кто нет. Советский Союз – это было государство, которое было создано российскими большевиками после оккупации части территории бывшей Российской империи, тех стран, которые уже провозгласили независимость. Это были прежде всего Украина, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. Потом из территории Российской Федерации были созданы страны Центральной Азии, из территории Советской России. И вот это государство уже действительно оккупировало Латвию, Литву и Эстонию. Это правда, что тут говорится. 1991 году осталась как независимое государство одна Российская Федерация. Та Российская Федерация, которая, кстати, уменьшилась в границах значительно после 1922 года, после создания Советского Союза, но еще раз напоминаю, в 1922 году в границах России были и Казахстан, и Узбекистан.
Не было Таганрога, и... с другой стороны. С другой стороны, там... не было Таганрога.
Не было Таганрога, да, это правда. Но вот такая огромная территория была. Именно поэтому нынешняя РСФСР, она не похожа на ту Россию, которая создавала Советский Союз. Тоже надо просто понять. Это важный момент. Потому что почему эти республики все создавались? Для того, чтобы размыть страны-основатели, понимаете? Россия была готова предоставить суверенитет Казахстану и Узбекистану, только чтобы в памяти не осталось самого факта того, что Украина и Беларусь были независимыми республиками после февраля 1917 года. И чтобы не было на карте Бухары, Хорезма и Хивы старинных государств, которые тоже были уничтожены путем вот этих вот всех экспериментов. Они-то в Советскую Россию не входили. Это были отдельные страны, которые потом были объединены с этими новыми союзными республиками. То есть там было сложно все очень, это нужно просто понимать. Но опять-таки, я считаю, что госпожа президент Эстонии абсолютно права. Советский Союз — это Советский Союз, Россия — это Россия.
Но с другой стороны, я прошу прощения, Виталий. Какие бы ни были вот эти вот фасады, обличья, Советский Союз, Российская империя, Российская Федерация, так называемая, какая она федерация, там жесткое такое централизованное государство при Путине. Это все на словах больше.
Я понимаю, о чем вы хотите сказать.
Все равно это империя, и... разные, разные одежки, но империя одна, и при Сталине это было особенно.
Московское царство, и Российская империя, и Советский Союз, и Российская Федерация – это формы самореализации, государственные формы самореализации русского народа. Это факт. Но они разные, эти формы. И понятно и другое, что эти формы самореализации постоянно выводят русский народ к стремлению создания имперского государства. Как Московское царство стало имперским государством, так Советская Россия большевиков стала имперским государством в виде Советского Союза. Мы же о ней забыли.
Она хотя была... именно Ленину принадлежит знаменитое определение Российской империи как тюрьмы народов. Ленину, создателю Советского государства.
Конечно, он говорил о Российской империи как судьбы народов, возглавил правительство Советской России, которое в свою очередь превратилось в тюрьму народа, создавая Советский Союз. Да, и вот сейчас мы видим, как в такую тюрьму народов превращается современная Российская Федерация, не развиваясь сама и не давая возможности развиваться соседям. Ну да, но это же повторяется столетиями, что тут нового? Но мы же сейчас обсуждаем конкретную правовую вещь. Ведь госпожа президент Эстонии, она говорит о правовой вещи.
В этой связи просто тогда возникает ключевой вопрос для Украины. Вот именно современность, уже останавливаемся на ней. Пока российское государство или не распадется, или какой-то катаклизм с ним не случится, надеяться на то, что соседнее с Украиной государство станет нормальным, условно говоря, которое будет соблюдать нормы международного права, будет строить свое национальное, ну, не знаю, российско-русское государство, пусть там с Татарстаном, с Северным Кавказом, возможно, но не будет идти за пределы своих границ, это смешно надеяться на это. Это никогда не будет. И все эти столетняя история Российской империи, СССР, Российской Федерации это подтверждает. Так?
Этого никогда не будет, и это сложнее, чем было с Советским Союзом по одной простой причине, даже сложнее. Советский Союз все же признавал за союзными республиками определенную субъектность. Он эту субъектность размывал. В ту же Эстонию переселялось в больших количествах русское население, чтобы исключить возможность провозглашения независимости этой оккупированной Советским Союзом страны. Или в Латвии, да?
Латвия тоже, да, конечно. В Литве меньше, да.
В случае с Российской Федерацией современной появилась совершенно другая идея. Прежде всего, экспансии на тех территориях, где проживает этническое русское меньшинство или так называемое русскоязычное население. Понимаете? Вот присоединение Крыма — это присоединение территории с этническим русским населением в большинстве, что очень тяжело решается с точки зрения дальнейших шагов правовых. То же самое с Донбассом. Вы видите, что на Донбассе Россия культивирует идею русскоязычного населения. Там фактически запрещен украинский язык. Там проводится такая вот тотальная русификация похлеще, чем в советские времена. Это более сложная проблема, чем та была с балтийскими странами. Потому что я был, понимаете, в республиках, так называемых советской Прибалтики, в советское время. Жители этих стран, имею в виду коренные жители, не переселенцы, никогда не забывали о том, что они были независимыми государствами. А переселенцы знали, что они не забывают. А теперь посмотрим на Крым, где идея общности с Россией оставалась в качестве ведущей политической идеи даже после провозглашения независимости Украины. Я думаю, что вы не будете это отрицать.
Но на референдуме 1 декабря 1991 года, если не ошибаюсь, 56% Крыма тогда высказались за независимую Украину. 56%.
Да, мы всегда оперируем, забывая о том, что, в принципе, тогда люди не очень хорошо понимали, что такое независимость. День независимости Украины, первый, праздновался тогда, когда Украина еще была в составе Советского Союза, в июле 1991 года. В том числе и в Крыму знали об этом праздновании. А Советский Союз оставался. Я вполне допускаю, что очень многие люди и в Крыму, и на Донбассе могли голосовать за независимость, считая, что это следующий этап для какого-то равноправного объединения с Россией в единое государство.
Хотя это было уже после ГКЧП, через полгода.
После ГКЧП, об этом же говорили.
Ну да, но до Беловежской пущи, до Беловежской пущи, да.
Я не готов обсуждать сейчас, вот сейчас, через 30 лет, по каким причинам люди голосовали за независимость Украины тогда, в том числе и на востоке страны, в Крыму и на Донбассе. Я думаю, по разным причинам. В том числе по идее, что экономически Украина сможет быть более состоятельной, если она будет независимой. Это была тогда превалирующая идея во всех регионах страны.
Да, да.
Я вам говорю, что было после референдума. Когда мы приезжали в Крым и видели, что никакой Украины там не наблюдается. Так было и в 90-е годы, и в 2000-е. Я был в Крыму за пару лет до...
Ну тогда, простите, Виталий, тогда такой, возможно, циничный вопрос. Может, и хорошо, что Украина такой кусок территории абсолютно пророссийской потеряла? Да, абсолютно брутально потеряла в результате грубого нарушения норм международного права со стороны России. Но ниоткуда без добра тогда?
Вы знаете, если у вас болит нога, вам ее отрезают, дают протезы, говорят, что вообще хорошо, наверное, что вы стали инвалидом, потому что вам все болело, а так бы вы жили с этой болью. То, может быть, вы зададите врачу, который вам ампутировал ногу.
Насколько неизбежна ампутация?
Может быть, можно было вылечить, нет?
Конечно.
Я думаю, ну вот в том-то и дело. Поэтому это как раз Путин может доказывать нам, что ампутация неизбежна. Я бы не стал бы утверждать так. Я считаю, что само превращение Украины в государство-инвалид путем аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, это большой удар по украинскому суверенитету. Кстати, об этом же говорит и президент Эстонии. Она же четко говорит, пока не будет восстановлена ваша территория.
В НАТО нет.
Никогда. И мы можем это отрицать. Но если есть позиция стран-членов НАТО, даже нескольких такого рода, значит, мы можем понимать, что двери закрыты, что бы сами про себя не думали. Угу. Так что в этом интервью много оценок, которые мы не хотим слышать.
Но это говорит отнюдь не про путинский политик, отнюдь нет. Хотя она встречалась с Путиным.
Они не новые. Глава Еврокомиссии, бывший господин Юнкер, тоже говорил, что Украине для вступления в Евросоюз понадобится 30 лет. Сейчас прошло уже 7. И вот теперь говорится 20, да?
Ну, то есть, почти правда, совпадает. Синхронизируется.
Да, это любой трезвомыслящий человек понимает. Европейская интеграция Украины – это вопрос десятилетий. Вопрос восстановления территориальной целостности Украины – вопрос десятилетий. Вопрос экономической состоятельности Украины – вопрос десятилетий. Нынешние 20-летние увидят свет в конце туннеля, когда им будет под 50.
Когда Украине будет 60, в свою очередь, Украине независимой.
Да, Украине будет 60. 60-летие, 70-летие украинской независимости – это момент ее политического и экономического успеха. Но раньше не ждите. Но! Это же не значит, что страну не нужно строить, если она так медленно развивается. Mm-hmm. Надо строить страну.
Ну, я хочу вернуться опять же к этому моменту. Вы, Виталий, начали уже отвечать на этот вопрос. То есть, мягко говоря, наивно надеяться, что... Пусть, предположим, Путин уйдет. Он же не вечен. Когда-то он уйдет в отставку. И будет нормальное государство Россия, Российская Федерация. При всех проблемах, возможных даже недоразумениях, как вот Украина с Румынией же есть, я не знаю, с Польшей иногда исторические вопросы обсуждают острые. Но вот какого-то очередного Крыма, Донбасса, их там нет, уже не будет в принципе. Это даже невозможно будет помыслить. Или это исключается. Россия всегда будет такой. С Путиным, без Путина. Вот такой вот дискурс, вот это вот за Севастополь ответ. Ну и так далее. Вот это вот всю эту имперскую чушь я не буду цитировать. Да-да.
Я вам абсолютно точно, буквально хронологически рассказать, что будет после ухода Путина.
Пожалуйста. Конечно, очень интересно.
После ухода Путина, буквально через месяц-другой, начнется так называемая десталинизация. Эта десталинизация будет включать отказ от наиболее опасные для России элементов путинской внешней политики. Я сейчас говорю только о внешней политике, не о внутренней. В том числе, первый момент, будет урегулирован кризис на Донбассе. Донбасс будет возвращен в состав Украины, не будет он никакой автономии. Россия будет просто, так сказать, выступать за то, чтобы там была, вот как говорится, языковая свобода, чтобы жители Донбасса имели возможность там обучаться.
Но никаких особых статусов, ничего этого.
Да. Вот вопрос Донбасса...
Виталий?
Будет да, вопрос, в принципе, точно так же, как и будет решен вопрос Приднестровья. Mm-hmm. Примерно по тому же сценарию. Что касается Абхазии, Южной Осетии и Грузии, то Россия тут постарается вместе с Евросоюзом и США выступить посредником в круглом столе, который может включать в себя обустройство нового грузинского государства, в которое войдут Грузия, Абхазия, Южная Осетия, уж не знаю на каких началах. Федерации или какой-либо автономии для особой для Абхазии и Южной Осетии при гарантиях этой автономии совместно со стороны Москвы, Вашингтона и Брюсселя. Вот примерно это такой начнется переговорный процесс. Что касается Нагорного Карабаха, то там Россия будет пытаться выступить вместе с Турцией посредником в определении окончательного статуса территории. Либо расширенной автономии в составе Азербайджана, либо таких договоренностей между Арменией и Азербайджаном, при которых Карабах получил бы суверенные права в обмен на какую-то там особую связь между Азербайджаном и Нахичеваном.
Виталий, Крым.
И, наконец, Крым. По Крыму начнется переговорный процесс типа западно-берлинского, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. Россия, Украина, Европейский Союз, Турция и Соединенные Штаты. Россия будет говорить, что Крым несправедливо отторгнут у Украины, но нельзя его просто так возвратить, потому что вопрос идет о населении, чего хочет население, а как быть с переселившимися гражданами России. И все это будет обсуждаться годами. При этом обе страны будут заинтересованы в том, чтобы этот вопрос никогда не решался.
В том числе Украина. В том числе...
Естественно. Потому что Украина будет опасаться проведения референдума в Крыму.
А который покажет объективные, не под дулами автоматов, да.
Может проиграть. А Россия будет настаивать, что такое голосование необходимо будет. Часть стран западных будет на стороне России, часть стран будет на стороне Украины. А поскольку в России, в Украине в это время на фоне демократической России будут усиливаться пророссийские настроения, то никто не будет заинтересован в том, чтобы ситуация вокруг Крыма стала конфликтной. Вот это будет такой переговорный процесс, особый статус региона до окончательного решения этой Крымской конференции. И эта конференция будет продолжаться около 10-15 лет. А через 10-15 лет демократия в России опять завершится. Появится новый Путин. И на том моменте, на котором будет зафиксировано достижение этой конференции, на этом моменте Крым и останется. А вот что будет с Украиной за эти 10-15 лет, я вам не скажу, потому что у нас будет окно возможностей. Мы сможем в это время поступить в НАТО, вступить в Евросоюз. Будет считаться, что у нас урегулированы все конфликты. А по Крыму просто идет процесс. Ну, ФРГ же вступила в НАТО и в Евросоюз с Западным Берлином, да?
Конечно.
Хотя она претендовала на эту территорию, а ее они не считали. Да, да, да. Ну вот, все это. Но, учитывая то, что я вообще живу в стране, где огромное количество людей при появлении демократической России буквально побежит туда в припрыжку и будет говорить, зачем нам НАТО и Евросоюз, когда Россия такая замечательная, демократическая и богатая. Я боюсь, что мы опять этим шансом не воспользуемся, точно так же, как мы не воспользовались никаким историческим шансом 1991 года. Я вам хочу сказать, что во время президентства Ельцина мы имели возможности все это, причем с Крымом, с Донбассом, все осуществить. Большинство населения было настроено против НАТО, не интересовалась европейской интеграцией. Я вас уверяю, что как только Россия станет демократической, говорите, вот если она станет, мы тоже получим пророссийское население, которое будет составлять 55-60% населения страны.
То есть может вот это, грубо говоря, вот эта брутальность Путина, вот это вот, он же был самый популярный иностранный политик в Украине до 2014 года. А он будет более такой респектабельный, условно говоря. И в Украине это получит ответ определенный.
Конечно, если бы Путин не напал бы на Украину, У нас бы и сейчас половина населения придерживалась бы четкой пророссийской ориентации. Путин — это главный строитель российского и украинского государства. Не российского. Но опять-таки, я бы хотел верить в мудрость украинского народа. Знаете, как любят говорить? Я хочу верить в мудрость украинского народа. И вот когда нам такой шанс предоставится, что мы это десятилетие проживем не зря. Но мы будем над этим работать, Сергей, с вами. Это будет при нашем.
Александр. Да, неважно. Виталий, я прошу прощения, да. Ну, мы так на «вы» знакомы, конечно, миллион лет, но я так уже официально буду обращаться к Виталию на «вы». Я вот еще хотел, вот интересно, я знаю эту точку зрения, вы не раз высказываете, что вот если Путин уйдет, когда-то же он уйдет, вот будет период так называемой очередной перестройки, если ее так называть, да, я так понимаю? Ну, условно говоря.
Нет, будет еще далеко. Десталинизация — это не перестройка, а только оттепель.
Хорошо, оттепель. И даже сам вопрос вот обсуждения Крыма, возможно, возникнет и так далее. А почему? Ведь у него окружение все эти, ну, Патрушевы, они уже не молоды, они уйдут вместе с Путиным на политическую пенсию. Ну и молодые вот эти горячие ребята. Там же уже почти дворянство сформировано, всех этих детей, их сыновей. Зачем им с Западом дружить? Зачем?
А какое окружение было у Сталина? Кто были?
Да, согласен. Конечно.
Кто были? Выпускали узников из концлагерей.
Берия в первую очередь, да?
Молотов, да. Хрущев.
Да. Еще до Хрущева, Берия, да.
Эти люди были не просто свидетелями репрессий, они были организаторами репрессий. Понимаете?
А почему? А зачем? Лучше держать, а не пущать. Почему? Все-таки хватает понимания, что нельзя бесконечно закручивать гайки, да? Для экономики.
Просто любое новое руководство понимает, что у вождя есть как завихрения, которые мешают этому самому руководству осуществлять эффективную власть. Но опять-таки, что сделало советское руководство после смерти Сталина? Оно завершило Корейскую войну. Она была не нужна просто. Что сделал Горбачев? Он вывел войска из Афганистана.
Да.
Потому что все эти вещи, они просто разрушали сам режим. Понимаете, история с Донбассом, она разрушает режим, потому что она не нужна на самом деле. Она не нужна даже тому режиму, который сейчас есть в Москве.
Именно российский режим, московский режим, а не украинский.
Конечно. С Крымом это более сложная ситуация. Но опять-таки, если Россия хочет возвращаться в цивилизованный мир, получать какие-то кредиты, покупать какие-то предприятия, это еще интересы олигархов, элиты, то можно, по крайней мере, имитировать конструктивность. Я же не говорю, что Россия откажется от Крыма. Я не верю, что она от него так просто откажется. Но я уверен, что Россия способна имитировать конструктивность. Вот не так, как ведут себя Лавров и Захарова. Да! Это ж при Путине не скажешь, да, была допущена конституционная ошибка. Но после ухода Путина тот же Лавров, я вас уверяю, скажет это с большим удовольствием. Я вам больше...
И Соловьев со Скобеевой.
Я совершенно уверен, что Лавров именно так и считает.
Ну да.
Вот, Саша, я вас уверяю, что наши взгляды на ситуацию и взгляды Лаврова, я не знаю, как Захаровой, у нее, по-моему, нет взгляда.
Ну, есть у нее взгляды, да, есть ли, да.
Да, но взгляды Лаврова полностью совпадают с нашими взглядами. Взгляды Соловьева полностью совпадают с нашими взглядами. Мы с ними единомышленники. Просто рабы царя. А у нас этого царя нет. Как только они избавятся от царя, вот будет сидеть здесь Лавров в вашем эфире и говорить: Александр, что я мог сделать как дипломат?
Да, я делал, что мог.
Уменьшить эту опасность.
Как говорил, помните, вы не можете не помнить, Виталий, Добрынин, знаменитый посол Советского Союза в США, дипломат, и другие, бессмертных такой был, они вот иногда давали интервью и рассказывали, мы как могли, да, вот при Громыко, ну и при Брежневе, получается.
Удерживали от силового решения.
Да.
И мы бы говорили: ну, боже, у вас такой талант был, Сергей Викторович, спасибо, что не напали. Я вас уверяю, что вот этот вот пальто, в котором Лавров все будет это говорить, оно уже висит в его шкафу, сдувает с него пылинки.
Только пресс-секретарь, скорее всего, будет не Захарова, да? Хотя
пресс-секретарь будет Владимир Соловьев. Ну какая разница?
Интересно, да. А, кстати, вот, да, к сожалению, вот уже время у нас течет. Я такой вопрос еще тогда задам. В этой связи возвращаемся к тому, что вот имперская Россия и так далее. А может, опять же, ниоткуда без добра, в том смысле, что в 21 веке, при всех его вызовах, вот коронавирус сейчас видим, и другие проблемы, тот же Китай и так далее, изменение климата можно перечислять бесконечно, Талибан вернулся в Афганистане. Вот, если считать Россию европейским государством, вот такое государство, которое живет по такой методе, вот этой вот, ну, того же Александра III, условно говоря, хотя, опять же, Александр III в войны не ввязывался, что очень важно. Что-что?
Николая Первого.
Ну, даже Николая Первого, да, да, да. Помним, как закончилась, кто знает, история Николая Первого, та Крымская война, да, да, да. Значит, я к чему веду? В 21 веке, это, ну, время летит в середине 21-го. Но это же абсурд, если государство будет строиться на такой вот системе, на такой парадигме. Куда она придет экономически, я не знаю, как угодно, коммуникационно, какого будет модернизация? Это же невозможно такую Северную Корею, грубо говоря, сколько там, одна, не одна шестая суша, или сколько там уже Россия занимает. Но это же уже, ну это абсурд. Это такая страна обречена на катастрофу, нет?
Смотрите, Россия государство не европейское. Все-таки Россия нет. Государство евразийское. В России еще в середине 19 века людей продавали на невольничьих рынках как скот или как вещи. Знаете эту прекрасную историю о том, как Полина Виардо узнала, что ее блестящего любовника...
Тургенева.
Да, есть дочь от крепостной женщины. И она предложила Тургеневу деньги, чтобы выкупить эту девушку. Она считала, что у Тургенева денег нет. А Тургенев ей говорит: Полина, она же наша крепостная.
Да, зачем это его? Либерал такой своеобразный.
Вот
да.
В головах просвещенной публики французской, среди которых жили и Тургенев, и Лев Николаевич Толстой, у которого тоже были дети от крепостных девушек. Да, внебрачных. Это было нормально. Они тоже были его рабами. Было непонятно, как это может быть. Моя дочь, моя раба. Мой сын, мой раб. Простите меня, это не европейское государство, не надо придумывать. В середине 19 века Соединенные Штаты уже пережили гражданскую войну, борьбу с рабовладением. В Европе рабовладение считалось катастрофой, а Россия жила и уверяла, что это скрепы. Только в 1661 году Россия стала приближаться не к европейским государствам, а просто к цивилизованным государствам без рабовладения. И то она этим рабам земли не дала.
Не давала, да, да, что важно. 17.
Поэтому не надо придумывать. В России есть тонкий слой людей, которые внешне похожи на европейцев и умеют есть вилкой и ножом. Но устои этой страны, они глубоко евразийские. И поэтому это государство, в отличие, кстати, от Украины, где крепостное право было привнесено российской оккупацией по уже в екатерининские часы, да, в екатерининские времена. Поэтому это тоже разные вещи. Украинцы не были так долго крепостными по российским понятиям, как, собственно, сами русские. Так вот, такое государство просто находится в глубоком прошлом, даже по сравнению с теми территориями, которые оно занимало вследствие своего имперского развития. И я имею в виду именно европейские территории. Ну, посмотрите, мы с вами говорим о городе, который имел Магдебургское право. Здесь много таких городов в центре страны, я уже не говорю о на западе страны. В России никогда не было свободных городов. Даже на предприятиях российских работали крепостные крестьяне, которых не освобождали. В этом был российский промышленный бум. Вы вообще знаете еще такую историю? Ведь во всех европейских городах люди, приходя в города, становились свободными. А в России они оставались рабами. И это может показаться чепухой. Но это именно та чепуха, ну, я веду людям, которые вообще не понимают, в чем смысл исторических процессов. Но это то, что определяет нынешнее состояние дел. В Украине, несмотря на ее глубокую, я бы сказал, закрепощенность самой России и вот эту вот глубокую попытку Российской империи превратить ее в провинцию, вот все это оставалось, подспудно было, тлело. И особенно, когда, конечно, осуществил крупнейшую ошибку геополитическую Иосиф Сталин, угу. Когда он впрыснул в это украинское тело западноукраинские земли, которые никогда ничего этого не знали. Не знали этого рабства. Это, конечно, был ужасный. Это, вот, кстати говоря, один из самых страшных ударов. Вот два удара было по Советскому Союзу нанесено Сталином. Это Западная Украина. Угу. И люди не знали рабства. И Латвия, Литва и Эстония, где люди 20 лет знали, что такое свобода и относительный демократический процесс. Да. Это то, что должно было уничтожить Советский Союз, и, к счастью, уничтожило.
Так и произошло, так и произошло. Но, к сожалению, у нас одна минута. Вот такой вопрос тогда все-таки. Россия, вот евразийское такое государство, как вы говорите, в 21 веке, когда все стремительно, нужна модернизация, технологии, все это имеет огромное значение. Оно всегда имело значение, в 20 веке особенно, но сейчас тем более. Такая страна имеет какое-то будущее вообще?
Прянет ото сна, и на обломках самовласти напишут наши имена. Чтобы и наши имена, Саша, там были написаны, как людей, которые предъявили ждали этот неизбежный процесс.
Все-таки это вполне такое, ну, может случиться такой конец, скажем так, финал такой, да, развитие такого. Я очень благодарен, Виталий, спасибо большое за участие в нашем эфире. Благодарен обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову. Мы сегодня говорили на тему, связанную, собственно, с какими, вот, какой парадигмой будет развиваться Россия, собственно, при нынешнем президенте Владимире Путине, после него вот эта имперскость советского образца или, может, уже чисто российского, если его таковым считают, то есть идущая, вот, например, с 19 века и не только. Вы сами свою точку зрения, друзья, можете сформировать, можете пересмотреть трансляцию в Ютубе, которая называется, еще раз ее называю, «Война против Украины. Что строит Путин?» Мнение Виталия Портникова. Я вам очень благодарен за внимание. С вами был Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».